Раздел 20. Глава 5. Интегративный характер когнитивных операций в мозге. Функциональная роль лобных долей. Таким образом, вы смогли убедиться в том, что нейронные творцы разных слоев коры существенно отличаются между собой по свойственным им функциональным особенностям. Причем творцы афферентных нейронов двух верхних слоев обеспечивают поступление энергоинформации в главные корковые центры головного мозга через 3-5 слои, в то время как эфферентные нейронные творцы двух следующих за ними слоев распространяют коллективно принятые ими решения далее среди творцов всех остальных частей организма. Благодаря огромному обилию разнофункциональных нейронных форм самосознаний и относительно продолжительной циркуляции сигналов возбуждения в коре и в связанных с нею отделах и центрах мозга, в системе восприятия каждого индивидуума обеспечивается интегративный системный характер всех когнитивных операций и прочих видов психической деятельности, как деплиативной, так и амплиативной. И хотя творцы нейронов каждого слоя достаточно узко специализированы, определенный участок коры обеспечивает какую-то одну функцию, но тем не менее в разнообразных сочетаниях с творцами иных нейронных зон они могут образовывать новые кортикальные взаимосвязи и параллельно участвовать в совместном осуществлении множества других важных для нас корковых функций. В свойственной им коллективной и согласованной деятельности они обладают весьма обширными возможностями для выполнения самостоятельного синхронного сопоставления, анализа разнокачественных потоков, поступающей к ним энергоинформации, что позволяет им в каждом конкретном случае хорошо и оперативно ориентироваться в вопросах принятия нужного, более резонационного с данной ситуацией, варианта решения. Причем подобными организационными свойствами обладают не только творцы коры головного мозга, но также и нейронные творцы остальных участков центральной нервной системы, что и обеспечивает такую важную особенность функционирования мозга, которая проявляется через его нейропластичность, способность изменять режимы функционирования каждого из его участков под действием постоянно синтезируемого опыта, а также консуэтно самовосстанавливать из формообразов субтрансивной ОДС утраченные нейронные взаимосвязи после повреждения или в ответ на деструктивные внешние воздействия. Надо отметить, что симультанная деятельность творцов больших ансамблей однородных нервных клеток с их синапсами, выделяющими те или иные нейротрансмиттеры, а также специфические фотонно-лептонные излучения, параллельно генерируемые ими в процессе передачи электрических импульсов, непрерывно образуют вокруг головного мозга и всего нашего организма очень разнообразную по своей энергоинформационной структуре нутационную динамику множества нейронных полей, которые, частично смешиваясь и накладываясь друг на друга, создают в нашей фокусной динамике то уникальное и ничем не выразимое ощущение персоналистического самоосознавания, что позволяет каждому из нас реально чувствовать себя живой личностью. Из разнообразно смешанных сочетаний этих нейронных полей складывается наше субъективное восприятие окружающей действительности и все наши субтрансивные представления о самих себе. Из фотонно-лептонных взаимодействий между творцами множества нейронных полей, консуэтно синхронизированных с формами параллельно передаваемых между ними нервных импульсов, резонационно складывается и формируется в функционально соответствующих участков рефлекторного кольца каждая наша конкретная психическая или ментальная реакция, через которую в осознаваемом нами сценарии развития и отражается каждый наш локальный выбор. А множество таких наших выборов, логически и последовательно осуществляемых в определенном направлении реализации нашего ротационного цикла, обусловливает качественный характер нашего текущего психоментального состояния. В зависимости от функциональности и назначения разных участков коры, это 6-7-уровневое нейрообразование имеет разную архитектуру, форму-структуру, что позволяет разделить по классификации Бродмана, о чем уже упоминалось выше, всю кору головного мозга на 52 условно-самостоятельные зоны, поля, часть которых функционально объединяются в лобную кору. Характерное строение каждой из этих зон обусловлено специфической организацией образующего ее основного пласта, который и обеспечивает функциональность данной зоны. Например, наличие двигательного слоя, состоящего из чрезвычайно крупных клеток Беца, позволяет через их длинные отростки, доходящие до нескольких десятков сантиметров, импульсным командам творцов управляющих центров контролировать работу всех мышц нашего тела. Присутствие же в корковой формоструктуре чувствительного слоя, весьма выраженно образованного особыми нейронами, которые специализируются на приеме сигналов от зрительных, слуховых, кожных и других рецепторов, обусловливает функции творцов височных, теменных и затылочной долей головного мозга. 6-7-слойная архитектура 6 зон лобной коры отличается тем, что в ней, кроме клеток, характерных для двигательных и чувствительных областей, имеется очень много особых мелких клеток, форм самосознаний, интернейронов, чьи творцы не участвуют в приеме извне и передаче импульсов вовне коры, а почти полностью задействованы в организации внутрикорковой, вернее, даже в сугубо внутрилобной деятельности. Среди интернейронов есть клетки, похожие на гранулы, чьи отростки очень редко выходят за границы своего слоя и во множестве рассеяны по всей площади лобной коры, образуя самостоятельный слой. Творцов этих гранулярных интернейронов можно по достоинству назвать интеллектуалами мозга, так как они обладают наивысшей чувствительностью к информационным воздействиям среды и обеспечивают организацию всей коллективной физиологической деятельности нашего организма. То есть все их творчество направлено не на внутренние преобразования, происходящие в каждой клетке, а на формирование в данных зонах коры синапсов новых нейронных ансамблей, цепей, и на обеспечение происходящих в них нейрохимических процессов. Новые ансамбли формируются ими за счет создания дополнительных соединений между вновь образующимися аксонными отростками и дендритами и расширение ранее уже сформированных ими связей и слабо дифференцированных клеток. Через обширную сеть этих непрерывно образующихся ответвлений с формы уже синтезированного субтрансивной ОДС опыта симультанно передаются творцам самых разных отделов мозга для организации между ними функционально согласованной физиологической деятельности через параллельный синтез и выработку в разных частях организма соответствующих сочетаний гормонов, нейротрансмиттеров, ферментов, витаминов и так далее. Например, получив от творцов таламуса и ретикулярной формации очередной паттерн самых разнообразных сведений и сделав первичный резонационный анализ вновь стоящей перед личностью задачи, То есть, синхронизировав фокусную конфигурацию текущей ситуации с формообразом наиболее соответствующего варианта ее возможного дальнейшего развития, уже имеющегося в нововременном континууме. Творцы гранулярных нейронов, лобных долей, формируют необходимую сформ-форму, общую инструкцию о возможной последовательности развития данной ситуации и передают ее по сети отростков определенного типа нейронным творцам мозжечка. Те, в свою очередь, генерируют из нее нужные варианты поведения, которые по своей качественности синхронно соответствуют данным конкретным условиям. Параллельно с этим, по отросткам других типов, субтрансивные инструкции для согласования последующей функциональной активности могут передаваться творцам различных отделов гипоталамуса, коры поясной извилины, гиппокампа, амигдалы и так далее. Кроме того, одной из функций творцов гранулярных интернейронов также является выделение в общем потоке получаемой ими энергоинформации все новых и новых стимулов для выбора соответствующих им психоментальных и других реакций с целью оперативной адаптации к ним через формирование нового опыта, деятельности творцов остальных областей мозга. Кроме четвертого слоя коры головного мозга, эти формы самосознаний распространены в гранулярном слое мозжечка, составляют почти половину всех нейронов центральной нервной системы, в гиппокампе и в обонятельной луковице. Но, несмотря на внешнее гистологическое сходство, ансамбли гранулярных клеток в указанных участках мозга выполняют разные функции. Опираясь на разнообразные свойства и возможности множества разных клеточных форм самосознаний, творцы лобных долей мозга удивительным и непостижимым пока что для нас образом объединяют наши способности к вспоминанию и интуитивному чувствованию, позволяют нам целеустремленно направлять двигательный потенциал множества мышц и сухожилий в единый целедостигающий поведенческий акт, параллельно координируя и целесообразно совмещая при этом деятельность творцов множества разнофункциональных областей мозга ради молниеносного формирования и последующей интеграции, реализации, воплощения какой-то мысли, чувства или желания в конкретные действия, обусловленные специфическими особенностями нашей фокусной конфигурации. Лобные доли занимают передние отделы обоих полушарий головного мозга, отделяясь от теменной доли центральной бороздой, а от двух височных – боковыми бороздами. В лобных долях выделяют особые нейроструктуры – четыре лобные извилины, складчатые, ограниченные бороздами выпуклости коры больших полушарий, значительно увеличивающие площадь мозговой коры. Одна вертикальная, прецентральная, и три горизонтальные, верхняя, средняя и нижняя извилины, которые разделены бороздами. Снизу на поверхности лобных долей размещены прямая и орбитальная извилины. В лобных извилинах сконцентрировано несколько функционально важных центров. Передняя центральная извилина с прилегающими к ней задними отделами лобных извилин является центром координации и регуляции всех осуществляемых нами произвольных движений. В глубине ее коры от уже известных вам пирамидных клеток начинается основной двигательный путь, пирамидный, кортикоспинальный, который периферическими отростками своих двигательных нейронов выходит из коры, проходит через ствол мозга и заканчивается в сером веществе спинного мозга, где сформ-формы, образуемые творцами центрального двигательного нейрона лобных долей мозга, в вступает в контакт с творцами периферического двигательного нейрона, передавая им детальную энергоинформацию, импульсы, о необходимости совершить те или иные произвольные движения. Для нейронных творцов этой части коры главным источником энергоинформации служат афферентные, центростремительные входы, восходящие через таламус от творцов мышечных, суставных и кожных рецепторов, а также от творцов базальных ганглиев и мозжечка. Основным же эфферентным, центробежным, выходом их собственных исполнительных команд, посылаемых творцам стволовых и спинальных моторных центров, являются пирамидные клетки. В задних отделах верхней лобной извилины располагается экстрапирамидный центр коры, творцы которого участвуют в поддержании нами нормальной позы и в каждом нашем произвольном движении, а также производят автоматическую регуляцию и координацию ранее уже усвоенных нами, заученных, отточенных движений, обеспечивая готовность творцов периферической системы к осуществлению необходимых нам движений и правильное распределение мышечного тонуса при их исполнении, с учетом оказываемой на них нагрузки. В заднем отделе средней лобной извилины находится лобный глазодвигательный центр поворота головы и глаз, который играет важную роль для реализации быстрых ориентировочных рефлексов, рефлекторных реакций на внешний стимул по типу «что такое?». Творцы третичных полей занимают до 40-50% всей площади лобных долей, утолщены за счет объема 3-5 корковых слоев нейронов и принимают самое активное участие в формировании всех когнитивных процессов мышления, в организации и реализации любой целенаправленной деятельности, в перспективном планировании и абстрактном мыслетворчестве. Они выполняют важнейшие функции в создании необходимого рабочего тонуса у творцов всех остальных участков коры и модифицируют наше бодрствующее состояние в соответствии с задачами, которые мы перед собой поставили. Отвечая за формирование в нашей фокусной динамике субъективных понятий и представлений о порядке, системности, причинности, пространственности и последовательности в течение времени, они вместе с тем также обеспечивают нас эмоциональностью и остроумием, чувственностью и интеллектуальностью, способностью к пониманию юмора и некоторыми другими сугубо человеческими качествами. В процессе существования и творческой реализации наших микстумных ноуву форматипов они обеспечивают и регулируют одно из важнейших условий нашей сознательной деятельности – состояние нашей творческой активности, то есть сознательное программирование и определение целей нашего ежесекундного поведения, а также текущую регуляцию движений любой из частей нашего тела, осуществляемую на основе анализа и сопоставления намеченной программы с реальными результатами ее осуществления. То есть, по сути, они нейробиологически обеспечивают наши субъективные ощущения самих себя в качестве самостоятельных личностей, формируя все наши убеждения, черты характера, интересы и предпочтения. В особенности это относится к творцам правой фронтальной зоны мозга. Люди, у которых данная область повреждена, испытывают симптом потерянного межличностного контакта. Такие высшие когнитивные функции, как, например, способность улавливать с формы других людей и находить скрытую суть между строк, осуществлять в уме сложнейшие аналитические процессы, сопоставляя между собой вещи, которые, казалось бы, логически никак не связаны друг с другом. Всему этому мы с вами обязаны творцам фронтальных зон лобных долей головного мозга, так называемый лобный полюс. При их повреждении, в особенности в правом полушарии, нарушается большинство сознательных функций, включая и способность к самоосознаванию. Так, на фоне потери вещества мозга, атрофии нейронов и возникновения аномальных нейронов клеток пика, больные фронтотемпоральной деменцией претерпевают радикальные изменения в своих прежних убеждениях, в религиозных взглядах, в гастрономических и кулинарных предпочтениях, в манере одеваться и в других устоявшихся привычках. Человек с серьезными поражениями или функциональными нарушениями в области лобной коры становится фактически рабом любой ситуации, так как разрушается сам механизм, обеспечивающий все его адекватные взаимодействия с внешней средой. Ведь именно благодаря нейронным цепям, непрерывно образуемым творцами лобных долей, мы получаем возможность постоянно сравнивать субъективно предполагаемый нами образ окружающей нас среды с особенностями реально существующей и непрерывно меняющейся ситуации. Каждый акт программирования и регуляции этими творцами процесса реализации всех последующих наших действий происходит в ответ на многочисленные афферентные сигналы, которые через таламус симультанно поступают к ним, как извне, звуки, слова, действия, явления, потенциальные угрозы или поощрения, так и от творцов остальных участков центральной нервной системы, тактильные, приятные и болевые, и иные физиологические ощущения, психоментальные переживания, нарушения в работе организма. В связи с важнейшими организационно-когнитивными функциями, которые осуществляют творцы различных участков лобных долей, при поражениях или нарушениях их работы у человека происходит деформация замыслов и намерений в организации им сознательной деятельности, теряется способность осознанно ставить перед собой какие-либо творческие задачи и подбирать рациональные пути их решения, сопоставлять результаты своих действий с запланированной ранее целью. То есть такой человек не осознает ошибочность совершаемых им поступков, что существенно затрудняет и усложняет процесс выбора им последующих его действий и делает невозможным осознанное достижение определенной цели. Движения такого человека теряют свою смысловую нагрузку, становясь инертными и стереотипными. Но все же следует отметить, что эти поражения приводят к нарушению лишь самых сложных, высших форм нашей творческой активации, которые обеспечивают психофизиологическую основу функционирования самого механизма реализации нашего фокуса пристального внимания и поддержания того активного напряжения фокусной динамики, которое необходимо для произвольного запоминания последовательно сменяющихся действий, фактов и событий, что не позволяет нам формировать в своей субтрансивной ОДС прочные мотивированные воспоминания. Элементарные же формы непроизвольного внимания и рефлекторной активности могут при этом не только сохраняться, но даже значительно усиливаться. Нарушение функций творцов префронтальных зон лобных долей, отвечающих за планирование двигательных актов и за контроль поведения, характеризуется резким понижением умственной и интеллектуальной деятельности, что неизбежно приводит к деградации и разрушению в личностном самосознании сложных программ, сформ-форм, разноплановой творческой активности и к замене их либо на более простые формы поведения, либо на инертные, ранее хорошо усвоенные ими стереотипы поведения, которые чаще всего не имеют непосредственной смысловой связи с конкретными ситуациями. Чрезмерная импульсивность, быстрая раздражительность, стабильные состояния без инициативности, апатия и отсутствие интереса к действиям, безразличие и равнодушие к воздействию внешних факторов и к происходящим вокруг событиям – вот наиболее характерные изменения в поведении личности при подобных поражениях лобных долей. При поражениях префронтальной коры мозга радикально меняются личностные характеристики. Человек претерпевает мощные изменения в ранее свойственных ему потребностях и мотивациях. Ухудшается эмоциональный контроль со стороны творцов коры, теряется гибкость мышления и нарушается способность к абстрактному воображению, к последовательной переработке информации, к переключению с одного вида деятельности на другой. Наступает снижение умственной активности в результате преобладания хаотичности и спонтанности в самом процессе мышления. Такие люди не только не способны выполнять сложно мотивированные действия и четко контролировать свои поступки, но и, как уже отмечалось, совершенно не осознают смысла и возможных последствий совершаемых ими ошибок, хотя могут замечать аналогичные ошибки, совершаемые другими людьми. Кроме того, у них имеются явные нарушения в регулирующей функции речи, что выражается в невозможности направлять и корректировать свое поведение с помощью собственных или чужих слов, команд и требований. Выражения их лиц становятся похожими на маски, в которых отсутствуют даже малейшие признаки, свидетельствующие о наличии разума и хотя бы каких-то эмоциональных переживаний. Поскольку творцы прецентральной извилины отвечают за двигательные функции, мышцы лица, руки и кисти берут начало в выпуклой наружу конвекситальной поверхности коры, а движение ноги и стопы в медиальной срединной поверхности коры, то при их повреждении может развиться частичный паралич мышц лица, руки и ноги на части тела, противоположной данной доле. Нарушение в задней части верхней лобной извилины, добавочная моторная зона, могут вызвать появление хватательного либо сосательного рефлексов, также на противоположной стороне. Повреждение двигательного центра мышц языка, центр Брока, поля 44 и 45, доминантного полушария, у правшей левого, приводит к моторной афазии, потере экспрессивности и к нарушению плавности речи, а также к нарушению целенаправленных движений языка и губ.